«Все еще убивается», — говорили в доме братца. Однажды вдруг не явилось неожиданно нашествие всего семейства братца с детьми, даже с Тарантьевым, под предлогом сострадания. Полились пошлые утешения, советы не губить себя, поберечь для детей. Все, что говорено было ей лет 15 назад по случаю смерти первого мужа, и что произвело тогда желанное действие, а теперь производило в ней почему-то тоску и отвращение. Ей стало гораздо легче, когда заговорили о другом и объявили ей, что теперь им можно опять жить вместе, что и ей будет легче среди своих горе мыкать, и им хорошо, потому что никто, как она, не умеет держать дом в порядке. Она просила срока подумать, потом убивалась месяца два еще и, наконец, согласилась жить вместе. В это время Штольц взял Андрюшу к себе, и она осталась одна. Вон она в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит, будто нехотя, тихим голосом, и не по-прежнему смотрит вокруг себя беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а сосредоточенным выражением, затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась в мертвое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала ее. Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерей его, она, кажется, вдруг разумела свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость легла навсегда тенью на ее лицо. Выплакав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере. Все прочее умерло для нее, кроме маленького Андрюши. Только когда видела она его, в ней будто пробуждались признаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостным светом и потом заливались слезами воспоминаний. Она была чужда всего окружающего. Рассердится ли братец за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу? Надуется ли невестка за мягко накрахмаленные юбки, за некрепкий холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка? Агафья Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь, не слышит даже язвительного шепота «Барыня, помещица». Она на все отвечает достоинством своей скорби и покорным молчанием. Напротив, святки, в светлый день, веселые вечера масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг среди общего веселья зальется горячими слезами и спрячется в свой угол. Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на братца и на жену его, как будто с гордостью, с сожалением. Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять, что засветилось в ней солнце и померкло навсегда. Навсегда, правда. Но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее. Теперь уж она знала, зачем она жила, и что жила не напрасно. Она так полно и много любила. Любила Обломова как любовника. как мужа и как барина. Только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Да никто и не понял бы ее вокруг. Где бы она нашла язык? В лексиконе братца? Тарантьевой невестки? В их лексиконе не было таких слов, потому что не было понятий. Только Илья Ильич понял бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умела. С летами она понимала свое прошлое все больше и яснее и таила все глубже, становилась все молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь ее разлились лучи. Тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, 7 лет. И нечего было ей желать больше. Некуда идти. Только когда приезжал на зиму Штольц из деревни, она бежала к нему в дом и жадно глядела на Андрюшу, с нежной робостью ласкала его. И потом хотела бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, наконец выложить перед ним все, все, что сосредоточилось и жило неисходно в ее сердце. Он бы понял, да не умеет она, и только бросится к Ольге, прильнет губами к ее рукам и зальется потоком таких горячих слез, что и та невольно заплачет с нею, а Андрей, взволнованный, поспешно уйдет из комнаты. Их всех связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника. Они упрашивали ее ехать с ними в деревню, жить вместе подле Андрюши. Она твердила одно: где родились, жили век, тут надо и умереть. Напрасно давал ей Штольц отчет в управлении имением, присылал следующие доходы. Все отдавала она назад, просила беречь для Андрюши. «Это его, а не мое», — упрямо твердила она. «Ему понадобится. Он барин, а я проживу и так».